Николай Помережник, рухнувшие надежды. Сергей всю сознательную жизнь работал. Работа ради работы заняла все его жизненное пространство. И судьба в очередной раз намекнула ему, что пора что-то менять, а точнее все. И он решил все бросить и переехать в старый домик где-то в глухой тайге. Но катастрофа планетарного масштаба ломает все его надежды. Что ж, он сильный и волевой человек. Он будет строить свой новый мир на осколках старого. Будет спасать и защищать доверившихся ему людей. Будет выживать. И Сергей должен справиться. Просто обязан. Так как некоторые из обретенных в новом мире друзей отдали свои жизни за будущее. Николай Побережник. Рухнувшие надежды. Часть первая. Глава первая. Мерзко запиликал будильник на мобильном. Я открыл глаза. На улице еще темно, но в открытую форточку уже доносятся звуки просыпающегося города. Встал, потянулся к выключателю. Мать! Коробки, коробки! Запнулся о них в темноте, выматерился и побрел в ванную, где в зеркале увидел его. Да уж. Недельное отмечание разрыва отношений с социумом было, так сказать, налицо. Но сегодня я решил начать новый этап своей жизни. Точнее, покончить с тем образом жизни, в котором не нашел удовлетворения и который стал для меня бессмысленным. Работа. Точнее, маленький бизнес, который занял 95% жизненного пространства. Стремительно летящие дни от понедельника до понедельника. Мне 40. Нет жены, нет детей. Родители, живущие далеко на Урале, и которых я не видел уже, наверное, лет 8. А крайняя наша встреча произошла лишь потому, что я был на сутки проездом у них в городе. Ездил в столицу встречаться с поставщиками. Отсутствие друзей. Нет, не так. Отсутствие друзей. Конечно, у меня есть приятели, компаньоны, партнеры по бизнесу, среди которых есть неплохие мужики и даже парочка очень даже неплохих дам. Этаких бизнес-вумен, но все равно с обычными бабскими слабостями. Есть и банальные собутыльники, соседи по гаражному кооперативу. Опять напоили вчера, черти. Примерно полмесяца назад, возвращаясь домой, то есть во Владивосток из Хабаровска, на своей машине с очередной деловой встречи, я ехал и думал обо всем об этом, ну, в смысле, об неудовлетворенности жизнью. Мой паркетный прадик уверенно катил по М-60, и я уже подъезжал к Уссурийску, когда мне позвонил Миша, компаньон по бизнесу. Наверное, поинтересоваться, как прошла встреча, но об этом я так и не узнал. Все произошло очень быстро. Машина влетела в выбоину в асфальте, конкретную такую, на пол колеса, наверное. Громкий хлопок где-то спереди и справа, баранка руля крутанулась на 180 градусов. Машина ударилась в отбойник трассы и, перелетев его, пропахала на крыше 10 метров. Все закувыркалось. По салону полетели шмотки, бумаги, звякнуло стекло. Темнота. Я пришел в себя, лежа на траве, от резкого запаха на шатыря. Открыл глаза. На обочине у сбитого леера, мигая люстрами, стояли две машины – ГАИ и скорая. Справа от меня, 5 метров, на крыше лежал мой прадик.
«Как вы себя чувствуете? Где испытываете болевые ощущения?» – спросила конопатая девушка, фельдшер скорой, убирая тампон с наштырем.
«Да, в целом, вроде нормально», – ответил я и почувствовал во рту вкус крови. Затем пошевелил поочередно всеми конечностями и понял, что прикушенный язык во время кувыркания – это самая пострадавшая часть моей тушки.
«У вас, возможно, шок. Необходимо переехать в травмпункт. Там вас хирург осмотрит».
«Да скорее всего нормально все с ним. Был пристегнут, подушка сработала». «Вы алкоголь не употребляли?» – поинтересовался подошедший инспектор. «Не, лейтенант, я только по пятницам употребляю».
«Так сегодня и есть пятница», –
хихикнул лейтенант. «Так еще рабочий день не кончился», – ответил я, поднимаясь на ноги. «Ну, пройдемте, Сергей Николаевич, расскажете, что как, и схему ДТП подпишите». «Ну и заодно в алкотестер подуете». Да, и вам звонил какой-то Михаил. Ну, мы ему сказали про ДТП. Он уже едет сюда. Я подсел машину к инспекторам. Где тыкая карандашом в схему, мне поведали, что случилось. А случилось все до безобразия просто. Правое колесо попало в яму и от удара раззулось. После чего меня кинуло на леера, и машина, кувыркнувшись, слетела в кювет.
«Так вы яму не заметили, что ли?» – поинтересовался инспектор.
«Да заметил. Только куда уходить было? Слева машина, параллельно шла. Справа леера», – ответил я. Конечно же, умолчал о том, что я тупо отвлекся на мобилу, когда позвонил Михаилу.
«Ну, понятно. В общем, разулся, и машина слетела», – подытожил инспектор.
«Получается так», – согласился я.
«Вот, дуйте».
Инспектор протянул мне алкотестер. Я подул в чудо-аппарат и передал его обратно.
«Чисто», – сказал инспектор и продолжил. «Ну, в общем, картина ясная. Заедете к нам в отдел, заберете копию схемы и протокола. И я бы на вашем месте в суд на местные власти подал. Вина дорожников 100%. Вы, Сергей Николаевич, не первый здесь вылетаете».
«Понятно», – кивнул я.
«Эвакуатор вам вызвать? За отдельную плату, конечно», – спросил инспектор и протянул мне мои документы.
«Давайте, вызывайте. А куда отвезут?»
«Да куда скажете. Любой каприз за ваши деньги», – снова с гигиканьем ответил лейтенант.
«Ясно. Вызывайте». Михаил подъехал минут через 30, когда я, уже забрал из машины свои вещи, наблюдал за погрузкой искореженного джипа на эвакуатор. Договорился с мужиками незадорого, чтобы отвезли машину на стоянку у нашего офиса. Все же под охраной будет.
«Ты как, старик? Сам-то цел?»
– спросил Мишка. «Цел. Поехали. Домой меня закинешь». Мы уселись в Мишкин фордик и покатили в сторону Владивостока.
«Знаешь, Миш, а мне кажется, это знак», — сказал я, отрешенно смотря в окно на мелькающую осевую полосу трассы.
«Ты о чем? Какой знак?»
«Да такой, 101-е и последнее предупреждение мне, что не так я живу, как надо, и не тем занимаюсь».
«Бля, ты опять за свое? Чем не тем? Мы не воруем, не кидаем, лодку не раскачиваем, занимаемся производством, рабочие места вон 200 работяг даем. Светлое будущее, можно сказать, строим. Ты о чем вообще?»
«Устал я, Миш. Выдохся».
«Так отдохни, сгоняй в Таиланд, а? Помнишь ту гостиницу? Ух, классно оттянулись. Устал он. Все устают. И что теперь?»
«Миш, я не хочу больше работать просто ради работы. За всем этим нет меня. Есть просто работа, работа, работа. А ради чего?»
«Чего ради чего?
Серый, не, тебе реально просто отдохнуть надо».
«Миш, ты что, меня действительно не понимаешь?»
«Не понимаю, старик. Херней ты какой-то страдаешь просто. Как это? О, хандришь, точно, ага».
«Да, Мих, ты меня не понимаешь», – пробубнил я, откинул максимальное сиденье и задремал.
«Серый, приехали».
«Ага, спасибо, Миш. На, вот тут договор с хабаровчанами и прочее, разберешься. Завтра не жди меня с утра, планерку сам проводи, к обеду подтянусь».
«Ну, давай, отдыхай. И эти свои бредни про знак и про устал заканчивай, старик».
Я молча вышел из машины, жестом попрощался с Мишкой и направился к подъезду. Пиликнул домофон, и я поднялся на свой второй этаж. Дома сразу, не раззуваясь, прошел на кухню и достал из холодильника початую бутылку водки и хватанул прямо с горла несколько солидных глотков. Откусил от сыра и побрел в зал, где лег на диван и сразу провалился в сон. Спал как в бреду. Мелькали какие-то непонятные картинки, по небу плавали рыбы. Потом дворовая футбольная команда и я, 16-летний, пробиваю штрафной. А потом приснилась бабушка, такая родная, и как бы склонившись надо мной, сказала –